гостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Сегодня 6 мая, пятница. Здравствуйте. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Ожидается, что сегодня Басманный суд Москвы примет решение по ходатайству об аресте бывшего прокурора Московской области, замешанного в игорном скандале. В 2011 году в Северный Кавказ будет инвестировано 400 миллиардов рублей. На что тратятся деньги, мнение экспертов. В Уфе суд оправдал оппозиционера, задержанных во время митинга 1 мая за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Накануне Дня Победы российские телеканалы и кинотеатры традиционно показывают фильмы о Великой Отечественной войне. С этим связана и главная тема сегодняшней программы. Я предлагаю вам принять участие в дискуссии на тему «Выходили в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне?». СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы, как всегда, можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +23, возможен дождь с грозой. В Санкт-Петербурге +6, тоже дождливая погода. Продолжается программа «Время свободы». В Басманном суде Москвы сегодня может быть вынесено решение об аресте бывшего начальника управления прокуратуры Московской области Дмитрия Урумова, который проходит по делу о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье. Еще два фигуранта этого дела, бывший заместитель прокурора области Александр Игнатенко и прокурор Клинского района Эдуард Каплун, вчера были объявлены в федеральный розыск. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заседание Басманного суда по ходатайству следователей началось с просьбы прокуратуры проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника управления Мособлпрокуратуры Дмитрия Урумова. Заседание предложили в связи с этим отложить на 72 часа. Обвиняемый поддержал просьбу. Оценка возбуждения уголовного дела так и дана прокуратурой. «Я считаю, что прокурор должен оценить законность данного решения», — сказал Урумов. Представитель Следственного комитета высказался категорически против. Прокуратура имеет право проверить законность возбуждения уголовного дела без откладывания заседания. В случае принятия прокурором соответствующих решений следствие их исполнит. До этого момента следствие должно иметь возможность выполнять необходимые процессуальные следственные действия по данному делу. Конец цитаты. Суд в итоге вынес решение перенести заседание на пятницу. Начальник управления прокуратуры Московской области Дмитрия Урумова уволили приказом генерального прокурора 14 апреля вместе с прокурором Московской области Александром Моховым, его заместителем Александром Игнатенко. Высокопоставленных сотрудников прокуратуры обвиняют в крышевании подпольного игорного бизнеса в Московской области. Главным фигурантом по делу проходит бизнесмен Иван Назаров, который находится в СИЗО. Говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Скандал закончился после встречи с президентом. И пошли правовые решения. Если собраны материалы по коррупции, по взяткам, то возбуждается уголовное дело. Хотя, в принципе, я не понимаю только одного. В последнее время стали появляться, особенно по материалам ФСБ, истории, когда инкриминируют взятку без самой взятки. Там же не были задержаны никто из данных сотрудников прокуратуры взяткой с поличным. У нас уже было несколько дел, которые постепенно рассыпались, а они переходили в мошенничество, покушение, все что угодно. Это были в отношении сотрудников милиции, там было оперативное сопровождение Федеральной службы безопасности. Но я все равно думаю, что здесь уже пошла некая правовая оценка после такого информационного пролива. Нужны какие-то правовые действия. Ведь правовые действия просто они сконцентрировались на вот этих сотрудников Московской областной прокуратуры, и тем самым, во-первых, ну, сохраняется какое-то понимание перед президентом, да, что да, мы все равно работаем в правовом поле, что мы не просто так подняли этот скандал. А дальше надо будет понимать, что, чем все это закончится, какая будет раскладка. Если будет опять басманное правосудие, ну, скорее всего, закончится 8 годами, там, 6 годами для всех остальных. Могли бы это, по сути, сделать открытым. Почему нет? Но я думаю, что он никогда не делает открытым, хотя ничего секретного здесь нету. Скорее всего, это имеет под собой и истину, поскольку бизнес любой криминальный и теневой особенно существовать без коррупции не может.
Еще двух фигурантов дела о подпольных подмосковных казино, бывшего заместителя прокурора области Александра Игнатенко и прокурора Клинского района Эдуарда Каплуна, Следственный комитет при прокуратуре России вчера объявил в федеральный розыск. Басманный суд приобщил два постановления об объявлении в федеральный розыск бывших прокуроров к материалам дела Дмитрия Урумова. Пока в Басманном суде Москвы решался вопрос о переносе заседания, в Красногорске закрывали очередной подпольный игровой клуб. Прокуратура подмосковного города вместе с управлением по борьбе с организованной преступностью проверила лотерейный клуб «Коммункомплект». Было установлено, что посетителям заведения давали возможность играть на автоматах под видом лотереи. По факту проверки районное управление внутренних дел, на территории которого располагался клуб, вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Красногорская городская прокуратура это решение отменила как незаконное. Деятельность лотерейного клуба прекращена, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается время свободы. По традиции, ко Дню Победы российские телеканалы готовят специальные передачи. Подбор фильмов тоже соответствует праздничной тематике. Но нетрудно заметить, что большая часть кинолент, которые зрители смогут увидеть по телевизору, снята в советское время. Хотя в последние годы российские режиссеры часто обращались к теме Великой Отечественной войны. Почему фильмы о войне, снятые еще в советское время, трогают зрителей гораздо больше, чем киноленты последних лет? Об этом сегодня в нашей программе будут рассуждать киноведы, а пока обратимся к главному вопросу. Выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне? Вот как на него ответили жители Казани, с которыми беседовал корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Знаю, что выходили, просто о них слышала, но не смотрела ни одного. Ни «Брестскую крепость» не смотрела, ни «Противостояние» Михалкова. Он же тоже, по-моему, о войне. Не жалею, если честно. Хотя будет возможность, конечно, посмотрю. Вот. Вообще, я поклонник старых фильмов о войне.
Из всех фильмов наиболее запомнился «Штрафбат». Замечательно, что сделали такой фильм.
Да, я считаю, «Брестская крепость» очень достойный фильм о Великой Отечественной войне. Я с удовольствием он посмотрел, после этого и книгу перечитал. Мне очень понравилось.
На самом деле, я немного смотрела новых фильмов о Великой Отечественной войне. С гораздо большим удовольствием можно и нужно пересматривать старые фильмы, потому что мне кажется, что как бы современные режиссеры, вообще современный кинематограф, он уже не может отразить Великую Отечественную войну настолько, насколько могли это делать там.
Этот фильм называется «Мы из будущего».
Вот фильм «Мы из будущего», в принципе, мне очень понравился, и я даже, как говорится, всплакнула, потому что были очень трогательные сцены. Эти герои, они узнаваемы, нет вот такого шапками закидательства, нет, а именно показан именно страх, вот этот вот ужас войны, и что такое вообще, что это ужасно, что война – это ужасно, и это не должно повториться. Но это вот, пожалуй, последний фильм, который мне очень понравился, очень запомнился.
В принципе, смотря какие, если брать западные, то за последние, наверное, 10 лет вышло как минимум 2 очень больших мини-сериала, достойных это «Братья по оружию» и «Тихий океан». А если из российских, то лично мне вот такой вот однозначно хороший только один, «Брестская крепость» вспоминается. Все.
Мой ответ нет, потому что, на мой взгляд, выбор таких фильмов не очень велик на сегодня, и вообще эта тенденция прослеживается в течение последних 3 лет. Это не означает, что нет хороших режиссеров в России или не снимаются хорошие фильмы. Просто нет такой возможности, потому что нет достойного финансирования. Соответственно, и отечественный кинематограф в той ситуации, в которой он есть сегодня.
За последние годы фильмы, может быть, и выходили. Последнее, что я смотрел, это «Звезда», «Позывная звезда». Ну и еще хотелось бы посмотреть, конечно, последний фильм Михалкова «Противостояние».
Не знаю из всех последних фильмов. Мне вообще ничего не нравится, откровенно говоря. Для меня, как бы, всегда существовало два фильма, то есть два. Один это сериал, был «Освобождение», то есть второе это «Они сражались за Родину». Ну и, соответственно, уж «17 мгновений весны». Но такого порядка фильмов сейчас не выпускают, не делают.
Так люди в Казани отвечали на вопрос, выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
8:15 в Москве. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса заявляют о нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заявила, что сегодня ночью в результате нападения тяжелые травмы получили два активиста – Сергей Агеев и Олег Мельников. В Мосгорсуде сегодня будет вынесен приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня Иркутский областной суд отклонил кассационную жалобу пострадавшей стороны на приговор по делу Анны Шевенковой. Дочь бывшего главы областного избиркома в прошлом году сбила на машине двух женщин, одна из которых скончалась. Следующая краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Продолжается программа «Время свободы». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибывает с трехдневным визитом на восток Украины. Две недели назад, по случаю 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы, глава РПЦ был в Киеве и впервые посетил зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. В этот раз он побывает в Донецке и Харькове. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Нынешний, уже шестой визит на Украину, предстоятель Русской Православной Церкви начнет с Донецка, где 7 мая отслужит божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а также ознакомится со спортивным комплексом «Донбасс-Арена». Накануне оппозиционеры Верховной Ради заявили, что и очередной визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла носит политический характер. Говорят депутаты от нашей Украины народной самообороны Юрий Костенко и от блока Юлии Тимошенко Андрей Шкиль.
Зачастил патриарх, и уверен, что эти визиты абсолютно никакого отношения к его деятельности, которая ознаменована его саном, не имеет. Это политическая деятельность.
Стало уже традицией, что представитель Русской Православной Церкви приезжает в Украину исключительно с политическими миссиями, а не духовными, и использует все возможности для того, чтобы Украинская Православная Церковь никогда не служила идее духовности, идее единения, а, к сожалению, его миссия сводится к тому, чтобы в той или иной степени ослабить влияние Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и убедить прихожан в том, что в Украине есть только одна церковь, куда украинские верующие могут ходить. Это церковь Московская.
Во второй половине дня 7 мая самолет патриарха Кирилла приземлится в Харькове. В первой столице Украины глава РПЦ примет участие в праздновании 90-летия со дня рождения митрополита Никодима, а на следующий день утром проведет божественную литургию на самой большой в Европе площади Свободы. Харьковские власти долго не могли определить место для монтажа сцены. По православным канонам амвон, с которого произносится проповедь, должен находиться в восточной части площади. Однако в этом случае патриарх обращался бы не только к прихожанам, но и к Владимиру Ленину. Памятник вождю мирового пролетариата размещен как раз в западной части Харьковской площади. В результате организаторы пошли на нарушение церковных традиций и установили сцену с северной стороны площади, а сам монумент, скорее всего, прикроют огромным панно. Против таких планов выступили местные коммунисты.
Это абсолютно абсурдное предложение, потому что памятник, он символизирует определенную эпоху. Ну хорошо, мы накроем памятник чем-то, но мы что, сделаем вид, что не было этих там 76 лет советской Украины? Любые попытки замолчать историю, то есть не говорить об этом, чтобы никто об этом дальше не знал из молодых поколений, да, это преступление перед этими же новыми поколениями.
Считает первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины Алла Александровская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». Общий объем государственной программы по развитию Северного Кавказа до 2025 года составит почти 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщил накануне глава Министерства регионального развития Виктор Басаргин. О финансовой помощи российским регионам с наиболее сложной обстановкой мой коллега Михаил Соленков побеседовал с директором региональной программы Независимого института социальной политики Натальей Зубаревич.
Это стандартный, один из важнейших региональных приоритетов наряду с Сочи и саммитом ОТЭЦ, а потом еще и футболом. Северный Кавказ – это приоритетное направление региональной политики Российской Федерации. Было оправдано, но я не очень его понимаю. Это место, где стреляют, там что-то надо делать. Вот как умеют, так и пытаются. Во-первых, это только намерение. По исполнению предыдущих лет, еще и до кризисных, когда денег было больше, я могу ответственно сказать, что крупные средства направлялись только в Чечню. Все остальные получали по остаточному принципу. Последние годы, правда, немножко больше стали инвестировать в Дагестан, но это связано с инфраструктурным развитием. Поэтому то, что пишут до 25 года, давайте так, упремся, разберемся. Я гадать не комментирую. А теперь второе. Нужны ли там деньги? Конечно, деньги там нужны, но эти деньги будут работать только в том случае, если там поменяются институты, правила игры. А иначе мы будем получать и дальше золотую молодежь, гуляющую в Москве, но и местные элиты, одетые так, что хочется смеяться и плакать, но исключительно от Гуччи.
Что должно поменяться?
Сначала в России должны поменяться политические институты, потому что лечение никогда не начинается с самого больного куска территории. Лечение начинается сначала с тех мест, где легче это поправить. Соблюдение прав собственности, гарантии контрактов, мобильность молодежи, в том числе и социальная мобильность. У них у всех потолок, если ты не в правильном клане. И это и в России не работает. Поэтому до тех пор, пока в России ситуация не поменяется к лучшему, с точки зрения институтов, на Кавказе не изменится ровным счетом ничего, сколько денег вы в него не вбухиваете.
А другие регионы получают значительно меньше денег?
Ну, во-первых, чемпион по инвестированию по 2010 году был Приморский край, если брать федеральные инвестиции. На Приморский край было выделено 10% всех инвестиций из федерального бюджета прошлого года. Это феноменальная цифра. Но полагаю, что Северный Кавказ будет получать по принципу, если стрелять не будут существенно меньше, а если к Олимпиаде будут особенно сильно стрелять, да, то побольше. Посмотрим. Это будут абсолютно конъюнктурные политические решения. Я абсолютно не верю в то, что заявленная повестка сработает позитивно. Слишком много коррупции, чтобы она сработала.
Ну, а вот обещание снизить уровень официальной безработицы с 16%
до 5%. Пожалуйста, это решаемый. Во-первых, он разный. Во-вторых, его криво считают. У нас там по статистике только два региона с высокой безработицей. Это Чечня и Ингушетия. А у всех тишь, гладь и Божья благодать. Это не так. Чечня и Ингушетия просто таким путем получают дополнительные трансферты на поддержку занятости. Для того, чтобы там снизилась безработица, там нужны два дела. Первое – повысить мобильность. Она и так не низкая. Это реальный путь, потому что кавказская молодежь активно едет в Россию. В остальное вопрос, куда и чем заниматься. И второе – это снижение давления на местный малый и средний бизнес. Рецепты все понятны, просто их сделать нельзя.
А вот то, что обещают государственные гарантии в размере 50 миллиардов рублей.
Ну, это другое дело. Это пока бла-бла, а вот 50 – это гарантии, по которым… Там же инвестирование не государственное. Вы что думаете, 300 миллиардов – это вот государственные деньги? Я вас умоляю. Вот гарантии – это то, что будет софинансироваться. Государство обещает, что на 50 миллиардов профинансирует строго. Вскрытие покажет.
С Натальей Зубаревич, директором региональной программы Независимого института социальной политики, беседовал мой коллега Михаил Соленков. Программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама участвовал в церемонии поминовения жертв террористических атак 11 сентября. Президент прибыл в Нью-Йорк через несколько дней после операции по ликвидации Усамы бин Ладена, чтобы отметить символический рубеж в борьбе с терроризмом, рассказывает Евгений Аронов.
Церемония возложения венка состоялась на месте, известном теперь во всем мире как нулевая отметка – Ground Zero, рядом с двумя искусственными прудами, в которых будет отражаться строящийся мемориал памяти почти 3000 жертв атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Президент минуты молчания почтил память жертв терактов 11 сентября. Никаких речей на церемонии произнесено не было, как не был помянут ни разу и виновник трагедии. Когда Джорджу Бушу, выступавшему на Ground Zero перед пожарными и полицейскими, через несколько дней после побоища кто-то крикнул из толпы «Мы вас не слышим», то президент взял в руки мегафон и сказал «Зато я вас слышу, и весь мир вас слышит, и те, кто обрушил башни-близнецы, тоже скоро нас услышат». Визит нынешнего президента прошел без демонстративных жестов. Согласно заявлениям Белого дома, Обама надеялся, что этот визит будет символизировать окончание трагической главы истории Нью-Йорка. Справедливость свершилась, жизнь продолжается. Вот что, по словам помощников президента, он хотел донести своей последней поездкой. И еще попытался сплотить народ перед новыми испытаниями в той же мере, в которой он сплотился на какое-то время вслед за терактами. После 11 сентября 2001 года все находящееся на Ground Zero овеяно духом скорби и возрождения. Не исключение и грушевое дерево, груша Калериона, известное как «выжившее дерево», Survivor 3. Посаженная на территории комплекса ВТЦ более 30 лет назад, она чудом уцелела под обломками рухнувших зданий, хотя основательно погнулась и обуглилась. Его откопали и выходили садовники городского департамента парков, и полгода назад оно воротилось на родное место. В 2001 году высота Survivor 3 едва достигала 4 метров, сейчас она почти в 5 раз больше. О возрождении Ground Zero говорят и шумящие возле прудов громадные фонтаны, и то, что строящийся здесь новый небоскреб «Башня Свободы» вырос уже на 60 этажей. Посещение места трагедии завершилась официальная часть визита Обамы в Нью-Йорк. Начался же он разговором с работниками пожарной команды, которые 11 сентября 2001 года потеряли на нулевой отметке 15 своих товарищей. «Это герои, олицетворяющие непреклонную волю американского народа», — сказал о них президент. «Хочу заверить вас, что моя администрация и я лично будем служить вам столь же преданно, как вы служите своей стране», — сказал Обама и добавил. «Мы не шутили, говоря, что ничего не забудем. То, что сделали в воскресенье наши армии и спецслужбы, было сигналом всему миру, сигналом самой Америки». Нью-йоркец Джим Ричи, чей сын пожарный погиб 10 лет назад на Ground Zero, после встречи с президентом сказал: «Я хотел обнять его, пожать ему руку и, как отец отца, от всего сердца поблагодарить его за то, что он для меня сделал». Перед церемонией возложения венка Барак Обама остановился на несколько минут в расположенном по соседству с Ground Zero отделении полиции. После церемонии у президента состоялся краткий разговор с 50 родными жертв терактов 11 сентября. Он держался с нами абсолютно естественно, непринужденно и раскованно, без всякой напыщенности, рассказала Дебра Берлингейм, чей брат Чип был пилотом одного из самолетов, угнанных в день терактов. Берлингейм кардинально расходится с Обамой по многим вопросам, но и она была очень тронута его словами, что с первого дня своего президентства он ставил перед собой цель добиться справедливости для родных погибших в сентябрьской трагедии. До сегодняшнего дня Барак Обама посетил Ground Zero лишь один раз, еще во время предвыборной кампании 2008 года вместе с тогдашним своим соперником, сенатором Джоном Маккейном. На сей раз президента сопровождали нынешний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и экс-глава мэрии Рудольф Джулиани, снискавший большое уважение нью-йоркцев за четкое решение множества неотложных проблем мегаполиса в период после терактов, а также губернатор Нью-Йорка Куомо и представители штата, демократы и республиканцы, в обеих палатах Конгресса. Белый дом пригласил на церемонию еще Билла Клинтона и предшественника Барака Обамы Джорджа Буша-младшего, но оба отказались, причем последний, сославшись на то, что предпочитает уединение появлению на публике. Буш вместе с тем заявил, что преисполнен гордости за американских военных, осуществивших справедливый акт возмездия в Абботабаде, и сообщил, что примет участие в предстоящей 11 сентября церемонии на Ground Zero по случаю 10-й годовщины трагедии. Повышенные меры безопасности, введенные в Нью-Йорке после смерти Бен Ладена, не были дополнительно усилены на время визита Барака Обамы. Информации о конкретных угрозах городская полиция не получала, но, тем не менее, исходит из ориентировки, что последователи покойного лидера Аль-Каиды могут попытаться отомстить терактам за его убийство. Согласно последним социологическим анкетам, 25% нью-йоркцев сообщили, что сейчас, после устранения Бен Ладена, чувствуют себя в большей безопасности, но ровно столько же признались, что ощущают возросшую угрозу.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса заявляют о нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заявила, что сегодня ночью в результате нападения тяжелые травмы получили 2 активиста – Сергей Агеев и Олег Мельников. Мосгорсуд сегодня вынесет приговор Никите Тихонову и Евгении Хасе с обвиняемым по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Уфе суд оправдал 17 активистов оппозиционных организаций, задержанных во время празднования 1 мая. Соединенные Штаты не располагают однозначными доказательствами того, что властям Пакистана было известно о пребывании в стране лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Такое заявление сделала советник министра обороны США Мишель Флорной. Она отметила, что у Вашингтона, однако, есть ряд вопросов к пакистанским спецслужбам. В корпусе морской пехоты США считают, что информация, полученная в результате спецоперации против Бен Ладена, может существенно повлиять на боеспособность талибов в Афганистане. Режим ливийского лидера Муаммара Каддафи осудил планы США разблокировать замороженные банковские счета и перевести деньги ливийским повстанцам. Представитель Каддафи заявил, что осуществление намерений Вашингтона стало бы актом пиратства и подорвало бы глобальную финансовую систему. Национальный архив США объявил о создании базы данных, которая содержит самые полные сведения о похищенных нацистами произведениях искусства. Цена нефти на Нью-Йоркской товарной бирже упала более чем на 8%, опустившись ниже $100 за баррель. В Нью-Йорке на 93-м году жизни умер знаменитый драматург, сценарист, а также продюсер и актер Артур Лоренс. Вы слушали краткие новости.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Накануне Дня Победы российские телеканалы и кинотеатры традиционно показывают фильмы о Великой Отечественной войне. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне? Буквально через несколько минут вы уже сможете принять участие в нашей дискуссии в прямом эфире, позвонив по телефону 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. В прокат также вышел фильм Никиты Михалкова «Цитадель», завершающий трилогию «Утомленных солнцем». Действие третьей части, так же, как и предыдущие, происходит во время войны. И второй год подряд премьера прошла в преддверии Дня Победы. Современный кинематограф не может похвастаться ни количеством, ни качеством фильмов о Великой Отечественной войне. Почему фильмы, снятые много лет назад, фактически по государственному заказу, и сегодня трогают зрителя? В этом разбиралась Елена Поляковская.
Тысячи людей в праздничные майские дни с удовольствием смотрят фильмы о войне, которые во всем многообразии предлагают российские телеканалы. В основном это советская классика. За перестроечные и постперестроечные годы в России было снято не так много фильмов о Великой Отечественной, да и качество большинства из них оставляет желать лучшего. Главный редактор журнала «Искусство кино», социолог Даниил Дондурей, видит этому несколько причин.
Российская ментальность не подпитывается страхами войны, которые выражались в знаменитой советской приговорке «лишь бы не было войны». То есть мы готовы на голод, на страдания, на смерти, на нищету, на несвободу, лишь бы не было войны. Уже почти три поколения людей этого страха лишены. Картины не имеют зрителей, они не имеют, кроме государственной поддержки, рыночных ресурсов, не могут конкурировать с великими фильмами послевоенного времени, тем более оттепели 60-х, 70-х годов, и остаются в виде бесконечного количества телесериалов, с которыми фильмы, выходящие в прокате, как более дорогие, тоже соревноваться не способны.
Бюджеты старых фильмов о войне несравнимы с теми, что нынче приняты в кино. Все картины снимались на государственные деньги, то есть, по сути, были госзаказом. Сегодня некоторые из них смотрятся наивно, но в чем точно нельзя упрекнуть советские фильмы о войне, так это в отсутствии искренности. Впрочем, кинокритик Юрий Богомолов считает, что тема Великой Отечественной войны в тех старых фильмах не более чем фон, на котором просто ярче проявляются характеры.
Во-первых, я должен сказать, что художественное кино, строго говоря, снятое на материале войны, не является кинематографом о войне. Война в этих фильмах, даже возьмем самые лучшие, «Летят журавли», «Баллада о солдате», это всегда о чем-то ином. Это о внутреннем мире человека, о его состоянии, о том времени, в котором оно снималось, а не о том, про которое оно рассказывает. Но война в данном случае либо оптика, либо фон, выигрышная декорация. Поэтому вот эта градация, какие были лучшие фильмы, какие хуже фильмы о войне, она меня, честно говоря, уже даже раздражает.
В советских фильмах о войне важной, если не главной частью, была идеология. По мнению Юрия Богомолова, именно идеологические штампы и клише утомили зрителей. Это и послужило той самой причиной, по которой фильмы о войне стали снимать значительно реже, чем прежде.
Война – это отдельный мир. Это не состояние, да, не войны, это мир. И если в него серьезно погружаться, да, то это получается роман Толстого «Война и мир». Еще, естественно, война используется в пропагандистских целях. Этой продукции было в советское время великое множество. От нее, кстати, более всего устало население. И поэтому после того, как рухнул Советский Союз, возник сам собой мораторий на фильмы о войне, а не потому, что там денег не хватало.
Тем не менее, скорее всего, включив телевизор в праздничные дни, зрители все же отдадут предпочтение советской классике. И не только потому, что те фильмы ближе к войне по времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне? Это главная тема нашей сегодняшней программы накануне Дня Победы. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. Александр из Тульской области дозвонился до нашей студии. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Самый замечательный фильм и правдоподобный последних времен – это «Штрафбат». Я с удовольствием его смотрел.
А еще какие-то фильмы смотрели, кроме «Штрафбата»?
А, что не я. Я вообще всем это смотрю фильмы про войну. Ну, там взрывает, жена меня ругает, что ты перед садист, жестокий. А я смотрю на них, как на придурков.
А это был Александр из Тульской области. К нашей дискуссии Сергей из Москвы сейчас присоединится. Сергей, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я православный христианин, и поэтому не считаю Советский Союз своим отечеством. Мое земное отечество законное, это Российская империя. И поэтому эта война для меня не является отечественной войной, а является второй гражданской войной. А по поводу фильмов, мне кажется, что для меня хороший фильм, который мне больше всего нравится по поводу войны, это фильм «Штайнер. Железный крест». Я считаю, что фельдфебель Курт Штайнер – это великолепный образец немецкого солдата, который сражался не с русским народом, а с большевиками.
Сергей, а все-таки советские фильмы о войне вы смотрели?
Ну вот мне фильм вот еще нравится «Кукушка». Из постсоветских фильмов. Единственный фильм «Кукушка».
Это был Сергей из Москвы. Станислав, также из столицы России, сейчас на прямой связи с нашей студией. Станислав, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, как участника Второй мировой войны меня раздражают современные вот эти фильмы. Они выполняют роль мыльных опер, где все время гоняется бессмысленная реклама, которая может вызвать только раздражение и отторжение от этих фильмов. Поэтому вот фильмы в эпоху знаете, оттепели хрущевской. Вот эти фильмы, конечно, являются, безусловно, наиболее просмотренными. Вот посмотрите, например, фильм «Озерова. Освобождение», и потом второй фильм «Солдаты свободы». Это фильм о партизанском движении вот в оккупированной Европе. Кстати, он промелькнул на советских экранах. Видимо, советским бюрократам этот фильм не очень понравился на фоне советско-югославского конфликта. И было бы неплохо, если бы эти фильмы снова, только без идиотских реклам, продемонстрировали на наших экранах.
Спасибо. Это был Станислав из Москвы. Несколько сообщений почитают наших радиослушателей. Пишет нам Игорь Иванов, тоже из Москвы. После проверки на дорогах Германа Старшего, по-моему, ничего достойного не было. Если только ликвидация. В СССР и то больше достойных было. «Живые и мертвые», например, или фильм по Василию Быкову. Да вот еще более-менее в августе 44-го. Валентин из Иваново нам пишет. Да, «Штрафбат». Когда я был маленький, фронтовики нам рассказывали именно так. Страшная штука — война. Михалкова не смотрел, может, и у него нарисована правда. А так в большинстве фильмов вранье. Как со времен Брежнева повелось, ура и подвиги. Во имя партии, так и до сих пор. А война была кровавой мясорубкой. Еще есть звонок. Ивана из Нахабино до нас дозвонился. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Слушаем вас, говорите, вы в прямом эфире.
Мне уже 95 лет, я прошел войну. И истории Великой Отечественной войны ничего нет. То, что я испытал, то, что я видел. Вот я воевал 97-й сталинскую ударную стрелковую дивизию снайпером на Калининском фронте. И там погибли все в окружении, и ни слова. И взяли с истории, совсем вычеркнули эту, ну, на каком праве. Даже не значится истории. То, что было, ну не дай бог. А что творилось в запасных полках? После госпиталя я попал в запасной полк станции «Жердь». Прибыло 28 тысяч нас в Сосновый Бор. И там были девушки. Их насиловали, просто тащили под куст. Это страшно все рассказывать.
А что Иван, было... а что же касается все-таки вот фильмов? Вы считаете, что современные российские фильмы и советские, они не отражают всю правду нет, войны?
Нет в фильмах то, что я видел, то, что испытал. Чтобы доложить Сталину, гнали на прямой огонь. И целые поле тысячи, а потом танки укрывались в лесу, по этим трупам их фарш превращали.
Спасибо, это был Иван Иснахабин, участник Великой Отечественной войны. И, видимо, последний звонок в этом часе. Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. К сожалению, сегодня мы наблюдаем войну криминала днем и ночью по нашему телевидению. Вообще-то не осталось в России выдающихся режиссеров того времени. А эта шпана, которая ставит вот этот беспредел о войне ментов, прокуроров, это позор для нас, старшего поколения, которое отстояло во время войны нашу страну. Это позор.
Спасибо, это был Геннадий из Смоленской области. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос нашей сегодняшней программы. Знаете ли вы достойные, современные достойные фильмы о Великой Отечественной войне?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,4%, а с начала года 4,3%. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 3,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к апрелю 2010 года, инфляция составила 9,6% против 9,5% в марте и феврале. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 апреля увеличились на 6 миллиардов долларов или почти на 1,2% до 523 миллиардов 900 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 3 триллионов и 1 триллиона 100 миллиардов долларов соответственно. Руководители двух производителей грузовиков, российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, проведут очередной раунд переговоров о перспективах дальнейшего сотрудничества. В середине февраля глава крупнейшего акционера КАМАЗа, российской госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемизов, предложил провести сделку по объединению двух компаний. В случае ее завершения, по его словам, КАМАЗ может стать владельцем 100% акций Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получить пакет акций в новой компании. Министерство энергетики России считает в целом стабильной ситуацию с обеспечением потребителей бензином и другими видами топлива, заявил представитель министерства Дмитрий Клоков, отметив, что ее мониторинг на топливном рынке проводится в круглосуточном режиме. Сейчас, по его данным, доля недействующих из-за дефицита топлива автозаправок на территории страны не превышает 2%. На таком же количестве АЗС отмечаются очереди. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в апреле увеличились на 0,9% после снижения на 0,8% в марте и на 1,5% в феврале. За 4 первых месяца года бензин в России в рознице подорожал на 2,5%, а в годовом исчислении, то есть к уровню апреля 2010 года, на 8,7%.
Новостями экономики нас познакомил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Восемь часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса заявляют о нападении на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чирикова заявил, что сегодня ночью в результате нападения тяжелые травмы получили два активиста – Сергей Агеев и Олег Мельников. В Мосгорсуде сегодня будет вынесен приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня Иркутский областной суд отклонил кассационную жалобу пострадавшей стороны на приговор по делу Анны Шевенковой. Дочь бывшего главы областного избиркома в прошлом году сбила на машине двух женщин, одна из которых скончалась. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода».
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора свежей российской прессы, которую сегодня представит моя коллега Динара Седикова. Она уже сейчас рядом со мной в студии в прямом эфире. Динара, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Газета «Ведомости» публикует на первой полосе статью о скандальной трассе Москва-Санкт-Петербург. Материал называется «Защита за 4 миллиарда». Решение Дмитрия Медведева приостановить строительство шоссе через Химкинский лес может дорого обойтись бюджету. Как стало известно «Ведомостям», Россия должна будет заплатить концессионеру около 4 миллиардов рублей или продлить с ним соглашение на 5 лет. Дорога должна пройти через Химкинский лес. Против проекта выступили инициативные жители Химок. После решения президента о приостановке строительства, компания-концессионер, с которой «Автодор» заключил соглашение, не могла временно исполнять обязанности по строительству трассы. Из-за этого компания потеряла как раз-таки 4 миллиарда рублей. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова заявила, пишут «Ведомости», что требовать такую сумму – это наглость со стороны концессионера. Защитники леса разбили лагерь на месте будущей стройки, и Чирикова заявила «Ведомостям», цитирую, «мы физически деремся за наш лес и намерены делать это и дальше». А я повторю, что еще ночью от химкинских защитников поступило сообщение о нападении на лагерь, и только что Евгения Чирикова нам рассказала, что с утра избили еще одного члена движения.
Вы знаете, ну, во-первых, у нас ночные события были очень неприятные. У нас было нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками, что привитесь. В Химкинском лесу, в лагере. Это нападение закончилось очень трагически, потому что одному из наших активистов проломили голову, предположительно кастетом, Сергея Агеева, у него сотрясение мозга. Другой активист, вот его сейчас отвезли на скорой помощи в 36-ю больницу, у него двойной перелом челюсти со смещением и травма головного мозга. Утром произошло следующее. Сурен Газарян подвергся один нападению пяти вот этих вот человек. Он, правда, человек такой очень молодец, сноровистый, он сумел их сфотографировать. Мы сейчас выложим на сайты на все фотографии нападавших. Вот. И Сурен сейчас вызвал милицию.
К другим темам газета «Ведомости», так же, как и «Коммерсант», посвящает самое видное место совещанию правительства с крупнейшими нефтяниками. Статья так и называется «Сговорчивые нефтяники». Владимир Путин нашел причину топливного кризиса. Он заявил, что дело не в дефиците, а дело в сговоре. Игорь Сечин в это время, возможно, намерен ограничить экспорт нефти. О дефиците на прошлой неделе заявили в 10 регионах. Независимым АЗС пришлось свернуть работу. Крупные нефтяные компании резко ограничили оптовые поставки, а на бирже цены сильно выросли, из-за чего и в розницу торговать топливом стало невыгодно. Сечин доложил Путину, что ситуация выправляется, сложности есть только в Кемеровской и Томской областях. Чтобы дефицита не было, Минэнерго должно вести постоянный контроль за выводом нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, заявил Сечин. Путин же обвинил нефтяников в сговоре. Почему, можно узнать из газеты «Ведомости». Еще одна тема, на которую обратили внимание сразу несколько изданий. Закон защитил аспирантов от призыва, но военкомы требуют с них неизвестных науки справок. Вот газета «Коммерсант» пишет об этом в статье «Армии все параллельно и перпендикулярно» на первой полосе. Министерство обороны и Министерство образования и науки вчера вступили в открытый конфликт по вопросу о призыве в армию аспирантов вузов. Поводом стало открытое письмо молодежи. молодых ученых, которые пожаловались президенту Дмитрию Медведеву на то, что военкоматы по-своему трактуют закон о воинской службе. Они считают, что аспирантам автоматом отсрочка от службы не положена, и теперь надо доказывать, что их вуз имеет право на аспирантуру. Подробнее об открытом письме и возможной реакции со стороны властей пишет газета «Коммерсант», а московский комсомолец уточняет, что, оказывается, теперь для аспирантской отсрочки нужна и аккредитация, и лицензия вуза на этот вид деятельности. Тот же московский комсомолец пишет еще об одной битве с участием Минобороны. Статья называется «Танковое сражение Минобороны с оборонкой». 9 мая по Красной площади в парадном строю пройдет колонна новых российских танков Т-90. Но, пишет автор статьи, диктор, конечно, умолчит о скандале, связанном с вооружением. Военные любят повторять, танки грязи не боятся. Еще как боятся, особенно когда эта грязь льется из высоких штабов. Со словами, наши Т-90 хуже и дороже западных, и покупать мы их не будем. В российском военно-промышленном комплексе с этим категорически не согласны, и МК попытался разобраться в позициях воюющих сторон. Снова о бюджете, но уже московском. Пишет газета «Известия». 60 миллиардов рублей на освещение и еще 30 на дорожную плитку потратят столичные власти. Новая архитектурная подсветка только в этом году обойдется столичной казне в 3 миллиарда рублей. А всего с 2012 по 2016 год почти в 60 миллиардов. На плитку, которой к 1 сентября заменит асфальт в центре столицы, уйдет еще 4 миллиарда. Если мэрия выдержит обещание уложить плитку на четверть московских тротуаров, к этой сумме придется прибавить еще 28 миллиардов. Итого 90 миллиардов рублей на красоту. Для сравнения, такую же сумму федеральный бюджет в течение 2 лет потратит на ремонт всех школ страны. Материал «Известий» на эту тему называется «Светлый путь». Газета «Московские новости», одна из немногих, вывела предстоящее оглашение приговора Мосгорсуда по делу убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на первую полосу. Статья называется «Восстановить справедливость». В преддверии Дня Победы, пишет автор, прокурор попросил пожизненно срок за убийство адвоката антифашиста. Пожизненного заключения потребовал прокурор для Никиты Тихонова. Он был признан вердиктом присяжных виновным в убийстве. Для гражданской жены и предполагаемой пособницы Тихонова Евгении Хасис гособвинитель попросил максимально строгое для женщин наказание – 20 лет лишения свободы. Оба подсудимых отказались от последнего слова, и сегодня судья Александр Замашнюк огласит приговор. Московские новости пишут на первой полосе и о том, что Москомнаследие аннулировало все разрешения на снос исторических зданий в городе. Статья называется «Разборки с Лужковым». Об этом же рассуждает и редакция «Ведомостей». Это решение новых московских властей беспрецедентно. Строительство в центре города приостановится, пишут «Ведомости». Терпение мэрии лопнуло, когда одна из девелоперских компаний игнорировала протесты Москомнаследия и отзыв чиновниками прежних согласований на разборку дома и фактически снесла неподалеку от Кремля дом, построенный архитектором Кольбы, памятник начала 20 века. Остается надеяться, что дом Кольбы станет последней жертвой строительной активности и московская старина перестанет разрушаться. Снова газета «Известия», теперь о волне махинаций с накоплениями граждан. «У вас украли будущую пенсию», называется публикация. Граждане начали получать письма счастья из пенсионного фонда, при этом многие из них обнаружили, что накопления без их ведома утекли из государственного пенсионного фонда в частные. «Известия» выяснили, что ждет жертв мошенничества и какие изменения законов могут исправить ситуацию. Ну и не стоит забывать, что это пятница предпраздничная, и, конечно, об этом помнят все сегодняшние газеты, так или иначе, посвящая часть материала в Дню Победы. Вот, например, «Новая газета» свой только что вышедший номер посвятила воспоминаниям о войне с фотографиями и описаниями к ним. Их можно посмотреть в «Новой газете».
Военная тема тоже стала главной в сегодняшней нашей программе. Сегодня мы говорим о военных фильмах. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Продолжается время свободы. Накануне в Уфе суд оправдал 17 оппозиционеров, задержанных полицией во время первомайских мероприятий и обвинявшихся в нарушении общественного порядка. Решение уфимского суда является в чем-то уникальным для современной России. Обычно в последние годы задерживаемые на публичных мероприятиях активисты, вне зависимости от степени их вины, подвергались штрафу или административным арестам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
Мировой суд судебного участка номер 11 по Октябрьскому району города Уфы в четверг вынес оправдательное решение в отношении 17 активистов левых организаций, задержанных полицией во время первомайских мероприятий. Активисты организации «Левый фронт», «Автономные действия» и «Башкирской дружины охраны природы» были остановлены сотрудниками правоохранительных органов сразу после проведения праздничной политической акции в парке имени Мажита Гафури и силой доставлены в отдел полиции по Октябрьскому району Уфы. В райотделе на всех задержанных были составлены административные протоколы, активисты обвинялись в нарушении общественного порядка и в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Об инциденте рассказывает координатор общественной организации «Левый фронт» Дмитрий Чевилин.
Понятно, что произошла очередная акция. Милиция, которая направлена на завинчивание гаек, на политическое преследование социальных активистов, просто-напросто после всех санкционированных правительством и администрации города акции мы возвращались с мероприятия, и 17 активистов, представители Левого фронта, автономного действия и организации «Баждоп регион 02» были задержаны сотрудниками Октябрьского РОВД. Всех буквально элементарно затащили за руки и за ноги в газели милицейские. Всем почти нанесены телесные повреждения, то есть вот это вот насильственное перетаскивание. Особенно девушкам досталось у нас.
Как сообщил Дмитрий Чевилин, одной из активисток, Татьяне Созиновой, даже пришлось вызвать скорую помощь. Кроме того, во время пребывания участников акции в Октябрьском райотделе пропали их некоторые личные вещи. Флеш-карты, у некоторых изымались телефоны и фотоаппараты. Судебное заседание было назначено на 5 мая. Активистам удалось настоять на вызове в суд свидетелей, которые подтвердили их невиновность. Рассказывает координатор общественной организации «Левый фронт» Дмитрий Чевилин.
Судом очень подробно допрашивались сотрудники милиции, свидетели со стороны защиты, которые видели, как происходило неправомерное задержание. Суд рассмотрел все доказательства по делу и не нашел в составе наших действий каких-либо правонарушений.
Показания сотрудников полиции суд, по словам Дмитрия Чевилина, был вынужден проигнорировать ввиду их совершенной несостоятельности.
Они говорили всякие небылицы, говорили, что они даже зачитывали нам права. Говорили, что требовали от нас пройти куда-то, предъявить документы, но в суде показывалась и видеозапись, кстати, предоставленная сотрудниками милиции, которая полностью противоречит их показаниям. Также их показаниям противоречили показания свидетелей защиты.
В итоге мировой судья Елена Бабекина вынесла в отношении всех 17 обвиняемых оправдательные постановления и прекратила производство по административному делу. Уфимский политолог и правозащитник Эдвард Мурзин полагает, что суд вынес вполне объективное и действительно независимое решение.
Как показал суд, это не была какая-то запланированная акция руководства там МВД. Если бы был какой-то момент такой политический, скажем, там со стороны именно с руководства, то действительно суд бы не оправдал этих ребят.
В свою очередь активисты намерены обжаловать действия сотрудников полиции в суде и привлечь их к ответственности за неправомерное применение насилия и хищение личных вещей во время задержания. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Что происходит вокруг украинского дня гнева? В гостях у Виталия Портникова, координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Накануне Дня Победы российские телеканалы и кинотеатры традиционно показывают фильмы о Великой Отечественной войне. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, выходили ли в последние годы достойные фильмы о Великой Отечественной войне. Дискуссию продолжим уже в следующем часе нашей программы. А в 9 часов слушайте сводку новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».